Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 21 по 26 марта в торговом центре РМ. Торговый центр РМ расположен на улице Останкинской, дом 55. Первая Останкинская улица, дом 55. На выставке-ярмарке вам предложат широчайший выбор товаров от продуктов питания до бижутерии. Монастырские подворья и фермерские хозяйства предлагают вашему вниманию широчайший выбор постной продукции, рыбной продукции и многое-многое другое. Ждем вас с 21 по 26 марта в торговом центре РМ. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. В последний день 26 числа выставка закроется в 17 часов. Проезд. Станция метро ВДНХ. Ждем вас, дорогие братья и сестры. Еще раз повторяю, с 21 по 26 марта в торговом центре РМ. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Последний день 26 числа. Выставка закроется в 17 часов. Проезд. Станция метро ВДНХ. С Богом!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Сегодня мы продолжаем наши беседы по книге Откровения Иоанна Богослова. И сегодня мы рассмотрим с вами 14 главу. В этой главе содержатся три видения, из которых в первом описывается состояние истинной церкви во время царствования Антихриста. Во втором видении изображается состояние церкви после исхода из Вавилона. И в третьем видении изображаются суды, которыми совершится разрушение всемирного Вавилона. Прежде всего, давайте вспомним, что такое всемирный Вавилон. Всемирный Вавилон – это смешение разных политических и религиозных мировоззренческих систем. Всемирный Вавилон – это мир торжества оккультизма, магии и колдовства. В те дни, когда писалось это откровение, под всемирным Вавилоном христиане понимали Рим, древний Рим, которым управляли языческие императоры. В иудейский период истории народа Божия Вавилоном было, собственно, само Вавилонское царство. В наше время Вавилоном является любая держава, которая открыто противостоит заповедям Творца, как мы в прошлый раз с вами беседовали, бодаются против 10 заповедей Божьих. Итак, мы читаем первый стих 14 главы. «Я был бы очень доволен, если бы вы приносили с собою текст Нового Завета, чтобы вы держали текст перед глазами во время нашей беседы. Это облегчит для вас восприятие всей беседы. Поэтому к следующему разу постарайтесь иметь текст перед глазами. Или конспектируйте то, что вам говорится». Итак, прочитаем первый стих. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах». 144 тысячи, по истолкованию святаго Андрея Кесарийского, указывают или на многоплодие апостольского семени, из коих божественная благодать избрала в каждом 12 тысяч, то есть полный плод веры спасенных, или же девственников Нового Завета, чувственных и духовных, потому что в Ветхом Завете девственников было немного. Поэтому нужно отличать эти тысячи от показанных раньше и соединенных вместе по именам колен израильских, о девстве которых не говорилось. Такое истолкование нам предлагает святой Андрей Кесарийский. То есть, если раньше мы читали о 144 тысяч, где перечислялись поименно колена израильские, и имелись в виду те евреи, которые приняли верою Иисуса Христа, то сейчас, мы это увидим из контекста, речь идет о девственниках, о котором сказано: это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Девство – это особый обет, который человек приносит Богу, что он посвящает всю свою жизнь служению Творцу и народу Божию и не создает свою собственную семью. Такой образ жизни вел святой апостол Павел. Апостол Павел был девственник, и он писал в своих посланиях: «Женатый думает о том, как угодить жене, а не женатый думает о том, как угодить Господу». Также апостол Павел писал: «Я хочу, чтобы все оставались, как я. Но если не можете, то женитесь». И тут же добавлял: «Но мне вас жаль, ибо будете иметь скорби по плоти». Семейная жизнь действительно приносит не только радости, но и много проблем, особенно связанных с воспитанием детей, скорби во взаимоотношениях между мужем и женой. Но все, что я сказал, ни в коей мере не противоречит честному браку. Ибо Господь первую заповедь, которую дал людям в раю, это заповедь: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Поэтому ничего плохого в брачной жизни нету. Если вы вступили в брачный союз, старайтесь его блюсти. А молодые должны понять: если бы было бы сказано «плодитесь» и все, то можно было бы иметь одного ребенка. Но если сказано «плодитесь и размножайтесь», то надо иметь больше двух. по возможности больше трех, больше четырех и так далее. Сколько Господь пошлет. Но вернемся к нашей теме. Мы видим, Агнец стоит на горе. Андрей Кесарийский поясняет, под Агнцем нужно без сомнения разуметь Христа, стоящего не на другой горе Сионе, а в новом граде Бога Живаго. То видение, которое видел Иоанн Богослов, раскрывало особенности будущего мира Божия, где есть своя духовная гора Сион, где есть новый город Иерусалим, сходящий с неба, где будет новая земля и где будет новое небо. Это особый Божий мир, который существует уже сейчас, не в том смысле, что параллельно нашему миру, скорее наш мир существует параллельно духовному миру. И как слабое, тусклое отображение небесного бытия приносит нам немного, но все-таки радости. Сказано, что у 144 тысяч имя Отца Небесного написано на челах. Есть такое истолкование. Епископ Петр объясняет, что это имя не есть буквальное название, и его начертание не есть вещественное. Имя означает отличительное качество духовное или господствующий образ мыслей, желаний, чувствований, нравственный характер, образ жизни, из которого ясно видно, как будто из надписи на открытом челе, что избранные Божие всецело посвятили себя для почитания, служения и славы Иисуса Христа и Отца Его. Конец цитаты. Имен Божиих много. Если мы будем смотреть тексты Ветхого Завета, то мы найдем там очень много имен Бога. Доминирует имя Яхве, которое иногда транслитерируется как Иегова. Это имя встречается в Ветхом Завете около 7 тысяч раз. Другое очень распространенное имя Бога в Библии, в ветхозаветных текстах, это имя Элогим. Обычно имя Яхве встречается тогда, когда речь идет об общении Бога со своими, со своим избранным народом, с избранниками из народа. А имя Элогим встречается, когда Бог является как создатель всех в своем взаимоотношении не только со своими, но и условно с чужими, которые не принадлежали к Ветхозаветной Церкви. Поэтому, когда специалисты читают Ветхий Завет, видя, как варьируются имена, то Яхве, то Элогим, и становится понятно, кому Бог обращает то или иное пророчество, ту или иную весть, к своим или к чужим. Но, впрочем, повторяю оговорка, для Бога чужих нет, для Него все свои. Итак, какое имя Отца написано на челах этих 144 тысяч? Это имя есть духовная тайна. И истолкование епископа Петра показывает нам, что прежде всего это имя свидетельствует о том, что нравственный образ этих 144 тысяч сам за себя свидетельствовал, что это люди Божии. И их лица свидетельствовали о том, что они светят имя Бога в своей жизни. О грешниках в Писании сказано, выражение лиц их свидетельствует против них. И мы читаем второй стих 14 главы. «И услышал я голос неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Шум от множества вод и грома, и играющие на гуслях, по истолкованию святаго Андрея Кесарийского, указывают на звучность и ясность песнопений святых и вместе настроенность, красоту и гармония их песни, оглашающие всю церковь, и собрание первородных на небесах написанных и согласующиеся с единодушием святых в их умерщвлении телесных страстей как бы созвучием своих струн. Конец цитаты. Андрей Кесарийский говорит здесь, что подлинная песнь, которую мы можем поспевать перед Богом, это когда жизнь наша настолько нравственная, что она звучит, звенит, как песнь струнная пред лицом Бога. Жить так, словно ты из своих поступков слагаешь песенный псалом Богу. Вот тот идеал, к которому должен стремиться каждый христианин. Мы воспеваем святых именно потому, что их жизнь была песнью божественной, прославляющей Творца неба и земли. Конечно, когда мы читаем о 144 тысяч, мы должны понимать, что это особые Божьи избранные люди. Здесь уже говорится о тех, которые из всех народов и которые именно сохраняли девство. Без сомнения, в их сомне и святой апостол Павел, первоверховный Божий апостол. Но, повторюсь, это не означает, что брак умаляется. Потому что второй первоверховный апостол, Петр, имел тещу, которую Господь исцелил. Значит, был женат. Но это нисколько не мешало ему быть первоверховным и апостолом Христа. И мы читаем далее. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это песнь новая. Почему? Потому что мораль Нового Завета отличается не только от общечеловеческой морали, но и от морали Ветхого Завета. Иоанн Златоуст говорил так: как небо отстоит от земли, так Новый Завет выше Ветхого Завета. Новая песнь, жизнь по идеалам христианской этики, морали и нравственности недоступна для человека. Если он хочет сам стяжать такой образ жизни. Поэтому и сказано, никто не мог научиться сей песне. Если Господь, сказано, не созиждет дом, то напрасно трудятся строители. Вскую. Если Бог не вдохнет в наше сердце благодать Духа Святаго, мы не сможем исполнить ни одной заповеди Творца. Ибо о Божьих законах сказано: вложу их в сердца их, напишу их на сердцах их. То есть закон Божий можно читать на страницах книги Священного Писания. Но лучше всего, когда мы читаем заповеди Творца в своем собственном сердце. Вот когда закон Божий зазвучит в нашем сердце, в Духе Святом, закон Евангелия, закон Божественного Откровения, закон 10 Божьих заповедей, вот тогда можно сказать, что мы по-настоящему рожденные от Бога. Как сказано, рожденный от Бога не грешит, и лукавый не прикасается к нему. Никто не мог научиться сей песне. Никто. Даже апостолы не могли бы сами научиться сей песне. Когда они спрашивали Христа, кто может спастись, Он им отвечал, человеком это невозможно, но не Бог, ибо Богу все возможно. И вот Богу, которому все возможно, ему было возможным научить апостолов петь эту песнь новой нравственности, новой морали, новой этики и эстетики христианского бытия, понимания красоты, понимания ценности подлинно религиозной жизни. Архиепископ Поверкий пишет, поет эту песнь только искупленная часть человечества, а потому-то никто не мог научиться сей песне. А какая часть человечества искуплена Христом? Сейчас мы столкнемся с неким богословским парадоксом. Христос искупил не только грехи верующих, но и грехи всего мира. Почему же тогда владыка Верки говорит об искупленных, как об особых избранниках Божьих? Если каждый человек искуплен кровью Христа, и каждый человек, независимо от своей нации, религиозной принадлежности, призывается Богом ко спасению. Ибо Христос не говорил, придите ко мне православные. Он говорил, придите ко мне все. Все, это значит, Он призывает и иудеев, и мусульман, Он призывает и русских, и чеченцев, и евреев. Он призывает все творение войти в гармоническое единство с Ним. Но не все оказываются способными воспринять эту весть. Не потому, что в самой вести заложено что-то трудное и совершенно невыносимое для человека. Христос говорил, иго мое есть благо. А потому, что многие возлюбили грех. И возлюбив грех, они не хотят идти к Богу. Я часто вам повторяюсь, что люди не идут к Богу не потому, что они слишком образованные. Люди не идут к Богу, потому что они возлюбили тьму и грех. А если они будут приближаться к Богу, который является источником света, то во свете обнаружатся и злые дела. А они не хотят этого. То есть, приближаясь к Богу, человек постигает свою религиозность во всей полноте. Святые, которые наиболее были объяты светом божественным, почитали грехом то, что мы почитаем праведностью. Они видели в своих добрых поступках зло, корость. И всецело надежду в деле своего спасения возлагали только на Бога, не надеясь на свои собственные человеческие усилия. Если кто-то надменно понадеется на свои добрые дела и попытается самостоятельно забраться на небо, он уподобится первому гордецу дьяволу, который решил автономно, без Бога, осуществить для себя особое состояние пребывания в святости и благодати. И мы все знаем, чем это кончилось. Полное выпадание из духовного мира, когда дьявол возомнил о себе, что он равен Богу, и необратимое выпадание из духовного мира, потому что церковь пишет, что для дьявола покаяние закрыто. Итак, мы читаем 4 стих. Здесь говорится об этих 144 тысячах. Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. Кто-то из вас может задуматься и задать вопрос своему сердцу: а почему я не могу стать одним из этих 144 тысяч? Смотрите, что сказано об этих людях, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Готов ли я взойти на Голгофу, куда пошел Сын Божий? Готов ли я повиснуть на кресте? Готов ли я молиться за распинателя? Готов ли я омывать ноги? Задайте себе эти вопросы, и вы поймете, что не каждый может взять на себя такую ношу. Есть люди, которые очень ответственно исполняют закон Божий. Они сокрушили идолопоклонство в сердце своем. Мы должны освободиться от идолов. Идолы современного мира – секс, доллары, золото, серебро, человеческая слава. Вот те идолы, которые нравственно растлевают нашу душу. Мы должны сокрушить их в своем сердце. Но в любом случае, когда мы говорим о спасении, спасение может быть одинаково доступно как для тех, которые трудились в деле собственного спасения, так и для тех, которые проявили только веру. Это парадокс. То есть здесь некая сложность возникает. В чем она заключается? Вы все знаете притчу о том, как были наняты работники. Помните, одни пришли в начале дня, другие в середине дня, а одни пришли уже перед окончанием работы. Но все получили одинаковую плату. Почему? Потому что Бог сам решает, как спасать каждого из нас. Разбойник спасся на кресте, не сделав ни одного доброго дела. Он был страшный грешник. Он свидетельствовал о себе и о своем друге. Мы справедливо страдаем. Мы справедливо страдаем. Но он воззвал к Сыну Божию и сказал: «Помяни меня, когда будешь во Царстве Твоем». Может быть, разбойник и хотел бы сделать что-то доброе, но его руки были прибиты, его ноги были прибиты. Он умирал. Но обращение к Богу, к Сыну Божию, спасло его бессмертную душу. В Писании сказано: «Всякий, призывающий имя Господне, спасется». То есть он спасся только благодаря тому, что обратился к Богу. И напрасно некоторые придумывают разные истории, что он в молодости там помог младенцу Иисусу. В Писании ничего этого нет. Это придумывается для определенных целей, такие всякие сказки. А мы должны понять, что Бог действительно одних спасает только через призвание его имени, а других ведет славным путем исполнения Божьих заповедей. И мы знаем, что есть Божьи избранники, которые от юности своя посвящают себя Богу и строго следуют божественным принципам своей личной жизни. Но Бог дает всем одинаковую награду. Поэтому та награда, которую будут иметь 144 тысячи, ты получишь точно такую же на небесах. Но без их песни, без их молитв, Без их трудов смог бы ты так легко получить то, что получаешь почти даром. Одни с детства служат Богу, с юных детских лет. Как мы радуемся, когда видим маленьких алтарников. А некоторые приходят к Богу на склоне своих лет, пожилыми. За плечами такая жизнь, о которой люди не хотят вспоминать. Но и те, и другие получают одинаковую награду. Поистине Бог нелицеприятен. И Он позаботится о каждом, верно. Но промыслительно Он сам решает, кому дается возможность уже в этой жизни духовно возрасти. То, что мы получим одинаковую награду на небесах, не означает, что все мы будем там одинаковые. Нет. Будет ситуация такая, что одни будут иметь некие духовные преимущества друг перед другом. Это связано с тем, смогли ли что-то сделать для своего совершенства в этой жизни, развивались ли духовно здесь, там им будет намного легче входить в новый мир Божий. Вспомните, когда умерли ваши родители. Вспомните, когда умерли ваши родственники. Сколько прошло лет? Вы представляете, как за это время они изменились? Я имею в виду не внешне. Они на небесах проходят школу духовного становления. Апостол Павел говорил, что в этой земной жизни мы видим все как бы гадательно сквозь тусклое стекло. А там, в той жизни, познаем, как мы познаны. Поэтому наши усопшие, они достигли высочайшего познания. Даже если они оказались в преддверии ада, они узнали очень многое из того, что мы не знаем. Один мужчина очень молился, у него умерла жена. И он просил, чтобы Господь послал бы какую-то весточку от его жены. И он увидел сонное видение, в котором Господь попустил ему увидеть как бы его жену. И она сказала, здесь все не так, как мы думаем. Здесь все иначе. Он спросил, хорошо или плохо? Она ответила, здесь эти слова имеют совсем другой смысл. Не с чем сравнить. Апостол Павел, который был восхищен до третьего неба, а есть семь небес. Вернувшись оттуда, он не знал, то ли в теле, то ли без тела он достиг третьего неба. Но он сказал, не видел того глаз, не слышало того ухо, не приходило то на сердце человеку. То есть то, что он видел там. Поистине удивительный Божий мир ожидает нас. Но Царствие Божие, как учит православная церковь, и о чем я вам очень часто напоминаю, начинается в этой земной жизни. Когда мы отворачиваемся от злых дел и начинаем идти стезей праведности. Когда мы погружаемся в познание о Боге. И мы читаем о втором видении. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». Здесь сейчас будет говориться о трех ангельской вести. О трех Божьих ангелах, которые выполняют определенные миссии. В данном случае миссии каждого ангела – это определенный период в истории народа Божия, всех христиан. Первый ангел, летящий по небу, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. Это миссия Церкви, которая началась от стен Иерусалима, когда Господь на Елеонской горе сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие». И до сегодняшнего времени эта весть ангельская продолжается. Евангелие несется как бы на ангельских крыльях по этому миру, когда распространяется свет православия. И люди, способные воспринять этот свет, они принимают эту истину в свое сердце и становятся новыми людьми. Православных в нашей стране мало. Парадокс. Крещенных очень много, слишком много, непозволительно много. Православных мало. Не всякий крещенный может считаться православным. Потому что одно дело быть крещенным, другое дело быть воцерковленным человеком. Каждый иудей был обрезан, а Господь через пророков говорил: «Обрежьте сердца ваши». Потому что внешнее обрезание ни в коей мере не решало внутренних проблем иудеев и израильтян. Они грешили. Поэтому подлинных христиан всегда мало. Так было всегда. И в царские времена было точно так же. Ну, может быть, немножко получше. Но Христос говорит о своем малом стаде. Не бойся, малое стадо. В Ветхом Завете избранники Божии называются остатком. Так в книге пророка Исаии сказано: если бы Господь не сохранил бы остатка, то Израиль уподобился бы Содому и Гоморре. То есть все были бы уничтожены. Но ради того, что есть верные Христу, верные Богу, и в ветхозаветные времена, и в новозаветные времена Господь сохраняет жизнь на земле. Как в нашем народе говорят: не стоит город без святого и село без праведника. Проповедь Евангелия. Как мы можем принять участие в этой первой ангельской вести? Первой не только по счету, но и по значению. Христианин, который является мирянином, не является священнослужителем, он должен свидетельствовать о свете Евангелия своей собственной жизнью. Как Христос и призывает нас к этому: «И так да светит свет ваш пред людьми, с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли бы Отца Небесного». То есть мирянин больше проповедует своей жизнью. Он свидетельствует о том, какие перемены произошли с ним. Мирянин доказывает истинность Евангелия тем контрастом, каким была его жизнь до встречи с Божественным Словом и какой она стала после этого. Вы всегда можете сказать неверующим людям: я был такой же, как и вы. Наверное, даже хуже. Но Господь меня изменил. И люди будут слушать вас, если так вы им скажете. Но если вы будете превозноситься над людьми и говорить: вы грешники, а я святой, я праведный, то это будет означать, что вы находитесь в состоянии глубочайшей прелести. Слово «прелесть» в православии означает духовный обман. А в миру это слово имеет совсем другой смысл. Прелесть – это что-то очень-очень хорошее. Итак, мы читаем далее, уже 7 стих. «И говорил он громким голосом: убойтесь Бога». Первый ангел говорил громким голосом. Ангел, который нес весть о Святом Евангелии. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Давайте обратим внимание на то, что первая ангельская весть, несущая людям Евангелие, обращена ко всякому племени и колену, и языку, и народу. Как я уже сказал, для Бога нет никакой разницы, какой вы национальности. Каждое племя, каждое колено, каждый язык и каждый народ имеет возможность приобщиться к Богу. Ибо все мы творение Божие. И Господь промышляет о том, как бы спасти нас. Бог любит все свое творение. И Он доказал свою любовь, послав Сына Своего Единородного в этот мир, в жертву за наши преступления. И мы должны, проповедуя Евангелие, призывать людей к страху Божию, призывать их к тому, чтобы они воздавали Ему славу. И мы должны спешить с этой вестью, ибо наступает время суда, оно приближается. Мы должны призывать людей, чтобы они поклонялись сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. Бог – Творец мира. По праву Творца Он единственный собственник во Вселенной. Все, что существует, принадлежит Ему. Он достоин похвалы. Этот удивительный мир, когда Он его создал, Господь сказал: «Весьма хорошо! Весьма хорошо!» И когда мы бываем с вами на природе и видим этот удивительный мир природы, буйство красок, красота небес, мы задаемся вопросом, какой же удивительный художник мог все это так создать? Конечно же, этот художник наш Господь. Только Он мог сотворить такую красоту. Когда вы видите красивое лицо человека, оно поражает вас. Красивое лицо девицы. Кого-то чарует, радует. Любая форма красоты проистекает от Бога. Поэтому Иоанн Кронштадтский говорил: если ты увидишь красивую девицу или красивую юношу, прославь Господа за такую красоту, которую Он сотворил, и подумай, сколь более совершенны небесные ангелы. Я читал в одной книге, что один человек был слепорожденным, и лет до 40 он был слепым. И потом произошло его полное исцеление, он стал видеть. И вот так поражал окружающий мир, что он мог перед каждым деревом упасть на колени и начать благодарить Бога за такую красоту. Рассмотрев Божью коровку, он зарыдал и прославил Бога. Увидев цветы, звездное небо, он заплакал. Бог – Творец. Он создал небо, землю, море, источники вод. Этот удивительный мир, который предназначен для того, чтобы мы жили в нем. Это наш дом, который очень хорошо обустроен. Очень хорошо. И мы читаем далее. Уже о втором ангеле в череде трехангельской вести. И другой ангел следовал за ним, говоря: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Далее мы будем читать с вами о том, что многие люди будут плакать, видя падение Вавилона, потому что они торговали с этим Вавилоном. Они покупали, продавали. И смотрите, как погиб торговый центр в Америке. Мировой торговый центр. Упало два здания. Пал, пал. Вавилон. И в Откровении сказано, все торговавшие рыдали и плакали. Потому что торговый центр обрушился, одно здание, потом другое, и мировая экономика замерла на какое-то время. Мы должны в событиях нашей современности находить такие образы, которые будут созвучны библейскому откровению. Это не означает, что в будущем не произойдет какое-то новое двойное падение. Как я вам уже сказал, история, она всегда повторяется. И универсальность Слова Божия заключается в том, что мы можем применять его к любому историческому обстоятельству того или иного времени. В прошлый раз мы говорили с вами о том, что наши предки считали, что Ленин – это антихрист. И они были правы, он был антихрист. Древние христиане считали, что Нерон был антихрист, они тоже были правы. В начале 19 века христиане всей Европы считали, что Наполеон – антихрист, они тоже были правы. Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 года верующие были уверены, что Гитлер антихрист. Они тоже были правы. Все эти люди предтечи антихриста. Но придет самое главное. Это репетиция антихриста. Все вот эти ужасные режимы. Но придет самое главное. Враг народа Божия. И вот эта вторая из трех ангельской вести, весть, она свидетельствует о том, что Вавилон падет. Это призыв к тому, чтобы мы вышли из всемирного Вавилона. Это призыв к тому, чтобы мы отделились от этого царства всемирного Вавилона, где все продается и все покупается. И мораль, и нравственность, и религиозные ценности, и безрелигиозные ценности. Все продается и покупается. Андрей Кесарийский пишет, Вавилоном по значению этого имени называется смешение этого мира и житейские смуты. О нем говорится, что скоро падет и перестанет быть. Вот эти житейские смуты, переделка собственности, приватизация, национализация, потом опять приватизация. Однажды все это прекратится. Мы не должны связывать себя с этим миром. Это дьявольский мир. Это ужасный мир. Мир Вавилона. Те из вас, которые вчера слушали радио «Радонеж», может быть, немножко так вздрогнули, когда я сказал, что нельзя дружить с богатыми, даже если это ваши родственники. То это так и есть. Деньги богатых пропахли кровью и потом несчастных, ободранных людей, ограбленных людей, которых нещадно эксплуатируют богатые люди. Недавно по телевизору показали, как в Каны приплыл лайнер Абрамовича. И там на берегу стояли эти всякие иностранцы из разных стран, и, открыв рты, смотрели, как плывет это белое чудовище этого лайнера Абрамовича. А я, когда это увидел, я подумал, сколько горя стоит за этими деньгами, сколько нищеты, личных трагедий стоит за этими деньгами, на которые построен этот лайнер. И там сидит это вождь на теле русского народа, и наслаждаются жизнью. Священное Писание, оно учит, что богатые, богатство которых осуществляется за счет страданий ни в чем не повинных людей, они не увидят света в будущей жизни. Они будут пребывать в таком же мраке, где и их отцы, которые их так воспитали. Поэтому действительно, От таких людей нельзя даже принимать пожертвования, ибо это деньги крови.
Thank you. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –